Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Пытали и будут пытать. Россия выходит из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Опасный поиск, ненадежный чат. В России начинают действовать поправки к антиэкстремистскому законодательству. Чиновники требуют рожать. Как российские власти исправляют демографическую ситуацию в стране?
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 18 годам лишения свободы суд в Екатеринбурге приговорил 26-летнего учителя физкультуры Даниила Т. Его фамилия не разглашается. За госизмену, подготовку диверсии и участие в террористической организации. По версии следствия, он по заданию кураторов из Легиона Свободы России, воюющего на стороне Украины и признанного террористическим в России, собирал сведения о предприятии, производящем беспилотники, а также помог с поджогом трансформаторной подстанции. Подсудимый признал вину. К 15 годам колонии за госизмену суд в Москве приговорил программиста из Нижнего Новгорода Сергея Ирина. Дело возбудили из-за пожертвования организации, помогающей украинской армии. В феврале 2022 года Ирин перевел $500 в фонду «Вернись живым». Тогда же его оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в антивоенном митинге в Москве. Вскоре он уехал из России, но в апреле 2024 года вернулся. Как пишет «Медиазона», после задержания программист, по собственным воспоминаниям в письмах, был опрошен с электрошокером и самолетом отправлен в Москву в СИЗО Лефортово. Суд во Владимирской области приговорил местного жителя Сергея Локтева к 5 годам колонии за конфиденциальное сотрудничество с иностранцами. Обвинение утверждает, что весной 2022 года Локтев вступил в группу в Телеграме, которая собирала информацию о россиянах, поддерживающих вторжение в Украину. Он отправил туда фотографии автомобилей с Z-символикой. Следствие связало эту группу с представителями Украины. Осенью 2024 года Локтева уже дважды осудили по другим делам – за призывы к экстремистской деятельности в интернете и за хранение наркотиков. Суд в Самаре приговорил к 1 году и 7 месяцам исправительных работ основательницу Совета матерей и жен Ольгу Цуканову за неисполнение обязанностей иностранного агента. Ее освободили в зале суда. С момента задержания в феврале 2025 года Цуканова была в следственном изоляторе. Как сообщается в группе поддержки Цукановой, с учетом времени, которое она провела в тюрьме, срок исправительных работ составит лишь 1 месяц. Совет матерей и жен военнослужащих – это неформальное общественное движение, созданное в России в 2022 году после объявления о частичной мобилизации на войну в Украину. Саму Цуканову и Совет 26 мая 2023 года российские власти объявили иностранными агентами. После этого в объединении заявили, что прекращают работу. Суд в Казани оштрафовал на 5000 рублей местного жителя Марата Галиакберова за переписку с уехавшим из России оппозиционным активистом Михаилом Плетневым. Об этом пишет «Медиазона» и отмечает, что имя осужденного изменено по его просьбе. Сообщение казанца суд счел участием в деятельности нежелательной организации «Free Russia», функционером которой назван Плетнев. В июне дома у Галиакберова прошел обыск. Сотрудники ФСБ забрали на несколько дней его технику и обнаружили в ней переписку с Плетневым в социальной сети X. Суд в Кургане оштрафовал на 1000 рублей местного жителя, его имя не называется, из-за картинки с символом сатаны во ВКонтакте за демонстрацию запрещенной символики. В июле Верховный суд России признал международное движение сатанизма экстремистской организацией. Издание «Медиазона» отмечает, что это первый известный штраф после запрета движения. На 20 тысяч рублей суд в Хабаровске оштрафовал директора краевой детской библиотеки Раису Наумову за участие в деятельности нежелательной организации из-за книги «Особо охраняемые территории Хабаровского края», которая упоминается на старом сайте библиотеки. Сотрудники прокуратуры нашли там логотип Всемирного фонда дикой природы, который в июне 2023 года российские власти признали нежелательным.
– Российское правительство предлагает выйти из еще одного ключевого международного соглашения. На этот раз речь идет о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания. Россия присоединилась к этой конвенции в 1996 году. И этот документ, помимо прочего, позволяет международным инспекторам посещать тюрьмы и колонии в странах Совета Европы, фиксировать нарушения и требовать их устранения. Но в Россию инспекторы больше не приезжают, потому что в 2022 году страна вышла из Совета Европы, рассказывает Анастасия Тищенко.
Скажи, у нас там. Конечно, штаны снимай.
Пытки – это такие спецмероприятия. В тюрьмах бьют, в тюрьмах насилуют и убивают. Это цитата из интервью русской службе BBC Сергея Савельева. Будучи заключенным, он работал системным администратором в колонии и получил доступ к записям служебных видеорегистраторов. В 2021 году правозащитный проект «ГУЛАГу нет» опубликовал эти видео. Архив Савельева показал, что пытки в российских колониях – не единичные эпизоды, а поставленный на поток пыточный конвейер. Опубликованные видео стали дополнительными доказательствами, в том числе в жалобах россиян в Европейский суд по правам человека. Страсбург указывал, что Россия нарушает третью статью Европейской конвенции по правам человека о запрете пыток.
Я открыл глаза, когда непонятно, что произошло было. Все лицо у меня было в крови. Что, это нормально? Нет, это ненормально. Извините, я отсюда выйти хочу, я мой человеком, а не дураком или не покойником.
Впрочем, в 2022 году, после начала полномасштабной войны, Россия вышла из Совета Европы. Этому предшествовала приостановка ее права представительства в организации. Денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека и отказалась исполнять решение Страсбургского суда. А в конце августа этого года правительство России предложило президенту Владимиру Путину выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения или наказания. Россия формально участвовала в конвенции 27 лет. Как отмечает команда против пыток, за эти годы комитет ЕКПП посетил Россию 30 раз, последний раз в 2021 году, и подготовил 27 докладов по итогам визитов. Обнародованы были только 4 из них. Для публикации нужно разрешение принимающей страны. После того, как Россия вышла из Совета Европы, визиты комитета в колонии, тюрьмы и психиатрические учреждения прекратились. Пытки и издевательства при этом никуда не делись. Об условиях содержания в российских местах лишения свободы рассказывают украинские военнопленные, которые возвращаются на родину.
Там не было такого дня, как бы шофером не били, або ПР ломали на прием. Палка резиновая.
Решение России выйти из Европейской конвенции по предотвращению пыток – это признание вины, заявили в украинском МИДе. Россия при этом остается участницей Конвенции против пыток ООН. Пытки, насилие и другие виды жестокого обращения запрещены и Конституцией страны.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна, и приветствую наших зрителей и подписчиков.
Российские чиновники говорят, что денонсация конвенции по предупреждению пыток – это вообще формальность, потому что после выхода России из Совета Европы участие, собственно, страны в конвенции было номинальным. Но вот этот формальный выход, он лишь закрепляет, на мой взгляд, то, что фактически произошло еще в 2022 году. То есть полный разрыв с международным контролем за соблюдением прав человека в местах лишения свободы в России. С вашей точки зрения, кто от этого выигрывает?
Ну, наверное, здесь нету победителей, потому что даже те силовики, у которых сегодня окончательно развязываются руки, и кто не должен будет соблюдать требования Европейской конвенции, даже они в конечном итоге, многие из них в будущем, зная историю нашей страны, попадут в застенки. И на них тоже эта система по полной программе отыграется. Так что я не думаю, что здесь есть победители. Конечно же, продиктовано это интересом силовиков. И это, да, выбор диктатора Путина. То, что Мишустин от имени правительства обратился к диктатору с просьбой, там, с предложением денонсировать Европейскую конвенцию по предотвращению пыток, это такой жест, чтобы разорвать с Европой, с Европейским Союзом любые дипломатические связи, любые международные обязательства. Это вот такой вот фи на зло бабушке, отморожу себе уши или там будем продолжать бить своих, чтобы чужие боялись. Ну, давайте вспомним просто про историю. Изначально ратификация этой конвенции была в середине 90-х, в 96-м году, когда Российская Федерация остро нуждалась в длинных дешевых деньгах, заемах, в международной поддержке. И вот тогда был выставлен на Российской Федерации определенный перечень требований, что нужно и необходимо сделать для повышения защищенности прав человека, для того, чтобы стать цивилизованной страной, с которой можно будет работать, кого можно финансировать, с кем можно торговать и развиваться. Сегодня отношение Путина к Европе, мы сами с усами, мы сами справимся, мы будем по дешевке продавать нефть и газ и так далее. Я думаю, что в какой-то определенный период в любом случае Российская Федерация опять вернется к той самой ситуации, как в середине 90-х, и точно так же будут опять заново ратифицировать все эти конвенции с тем, чтобы надевать маску там, вполне цивилизованных, приличных людей. Но давайте прямо посмотрим там, правде в глаза. Конвенции были, а пытать не переставали. Да, прятали, да, скрывали, да, вербовали некоторых людей из правозащиты с тем, чтобы они имитировали в ОНК общественный контроль и создавали иллюзию, что якобы пытки не носят системного характера. Формально передавали из МВД тюремную систему в Минюст. Хотя на самом деле и в 90-е, и в нулевые, и сейчас еще больше, именно ФСБ всегда контролировала происходящее в тюрьмах, а министр юстиции даже не имел законного права до последнего времени посещать и проверять тюрьмы и места лишения свободы. Поэтому это скорее вот последняя формальность, которая хотя бы каким-то образом связывала Россию и Европу. Ну и плюс ко всему, да, Роспропаганда сейчас прокачивает население с тем, чтобы вызвать ненависть и негодование к Европе, точно так же, как несколько лет назад, более 10 лет назад уже, они это делали по отношению к Украине.
Но, с другой стороны, отказ ведь от участия в конвенции не означает снятие абсолютного запрета на пытки, который вообще-то закреплен в действующей Конституции Российской Федерации и во всеобщей декларации прав человека, которую Россия тоже как будто бы признает. С вашей точки зрения, может ли денонсация Европейской конвенции привести к тому, что то у силовиков будут абсолютно развязаны руки, и вообще их уже ничего не остановит. Ни Российская Конституция, ни всеобщая декларация, что пытаться будут больше, чаще, жестче, и не, даже уже не просто для, не для того, чтобы какие-то сведения получить, а просто в наказании, как мы это видим часто с пленными украинскими гражданами.
Ну, на данный момент нам точно достоверно неизвестно о том, что Россия собирается денонсировать и всеобщую декларацию прав человека ООН. Пятая статья этой декларации однозначно запрещает пытки. Она повторяет то, что написано в Конвенции против пыток в Европе. То есть в этой части формально обязательство бороться с пытками, предотвращать их, оно, конечно же, у Российской Федерации сохраняется. Но есть большое «но». В Европе, несмотря на все усилия СВР, Россотрудничество и МИД, им не удавалось каким-то образом взять под контроль работу Европейского комитета по предотвращению пыток, того самого CPT из Страсбурга, которые периодически, регулярно до войны приезжали проверять российские тюрьмы. А вот комитет против пыток ООН, здесь другая ситуация. Там одним из руководителей, со-руководителем, первым заместителем руководителя комитета против пыток ООН является россиянин Бахтияр Тузмухамедов, который очень плотно связан и с МИД, и с российскими силовиками. И в этой части для российских силовиков вот этот комитет против пыток ООН не страшен. Более того, у них там есть свое представительство, свое лобби, которое на каждую нашу публикацию, на каждое наше разоблачение и какой-то скандал в СМИ по поводу пыток там, в тех или других местах, они всегда находят контраргументы. И да, они это не публикуют с тем, чтобы не вызывать ненависть к себе и не заниматься саморазоблачением. Но в бюрократической вот этой системе документооборота российские силовики в ООН успешно блокирует любую деятельность. И на секундочку, да, просто справочно для того, чтобы наши зрители понимали ситуацию. Несмотря на то, что Сергей Савельев и мы представили архив пыток в октябре 2021 года, вот по сей день, августа 2025 года, никто из Комитета против пыток ООН в ГУЛАГу нет не обращался. Сергея Савельева как свидетеля событий не опрашивал, не запрашивал у нас полностью архив. А то, что мы отправляли сами самостоятельно DHL, ну, это все куда-то ушло, видимо, генералу Корзинкину, потому что даже за разъяснениями никто не обратился к нам. Поэтому, да, это вот такой вот невидимый некий там спасательный круг, как декларация и пятая статья, но она фактически не работает. А что касается легализации пыток, на данный момент это и не нужно. И ФСБ, и ФСИН, они очень хорошо контролируют с помощью большого количество компромата, следственно-судебные органы и надзорную прокуратуру. Какой-то серьезной проблемы замять тему с пытками, этого нет. Если это будет мешать ФСБ в дальнейшем осуществлять свои функции, не прописанные в Конституции, а те задачи, которые перед ними ставит диктатор, ну, в этот момент, конечно, они уже там отменят и 286-ю статью Уголовного кодекса. Если нужно, в качестве метода дознания это формально внесут. Пока еще они пытаются казаться более-менее приличными людьми, ну, в том числе для того, чтобы сотрудничать с президентом США Дональдом Трампом.
Угу. А скажите, а по вашим сведениям, вот вы сказали, что несмотря на участие России там, в многочисленных конвенциях и попытках сохранять хорошую мину при плохой игре, пытки происходили на протяжении всего этого времени. И тем не менее, по вашим сведениям, если сравнивать ситуацию до февраля 2022 года в российских колониях и тюрьмах и вот сейчас, на сентябрь 2025 года, можно ли говорить о том, что пытались стали больше, чаще, безжалостнее? Или нет? Или это просто делается более открыто?
Ну, если вот в довоенное время, особенно там с учетом работы журналистов и правозащитников, которые степ-бай-степ, там, 19, 20, 21 год разоблачали факты пыток, систему пыток, нам казалось, что мы идем куда-то в сторону цивилизации, и у нас все получается. То вот в феврале 2022 года мы просто, ну, если сравнивать это с бытовой ситуацией, будто бы мы ехали на лифте и поднимались там на 8 или 9 этаж, а после этого мы просто рухнули куда-то туда вниз, и уже, там, не знаю, там минус 200 этаж, и куда-то продолжаем лететь в сторону ядра планеты. Ситуация страшная, потому что, во-первых, пытки стали более системные. Тех концлагерей, где пытают, стало кратно больше. И самое страшное, что этому подвергаются в том числе самые обычные мирные гражданские украинские пленные. Люди из другого государства, которых просто похищают на территории их страны, доставляют в Россию, а дальше с ними работают, в кавычках работают, спецназ ФСИН, ФСБшники, следователи, выбивая из них показания с тем, чтобы трясти в том же ООН, там, Лаврову и прочим мидовцам псевдоприговорами, рассказывая про то, что, вот видите, там на востоке Украины был геноцид, а мы пришли, народ освободитель и так далее. То есть пытать стали гораздо больше и украинцев, и россиянам достается очень крепко, потому что в целом по системе, начиная там с июня-июля 2022 года, прошла команда регулярно обеспечивать определенное количество заключенных, готовых подписать контракты и отправиться на войну. Те, кто готовы были слушать чушь Пригожина, вот все эти бредни там про звезды-герои и так далее, они все уже давно сгинули, превратились в содержимое цинков и черных пакетов. Большая часть заключенных так или иначе имела доступ или через мобильную связь к интернету, к свободной информации, к тому, что публикуют правозащитники, или им адвокаты и родственники это рассказывали, или работало внутри арестантское сарафанное радио. Основное количество заключенных не хотят отправляться на войну, поэтому системно в сотнях учреждений сотрудники ФСИН, это, конечно же, команда проходит от руководства, они побуждают с помощью пыток и жестокости заключенных скорее соглашаться на контракт с Минобороны, нежели чтобы они оставались под пытками. И более того, там целый ряд сотрудников СИН, являющихся нашими источниками, они буквально рассказывают, что сверху проходит команда. Если вы не будете выполнять определенный план по поставке осужденных и, следственно, арестованных на фронт, то следом вот то, что недостающее, будем забирать из личного состава территориальных органов СИН. Поэтому выбор здесь небольшой. Да, поэтому выбор здесь небольшой. Вот эта война, конечно же, ожесточила систему.
Спасибо большое за ваши комментарии. Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет», был на связи с программой «Человек имеет право». Уже с 1 сентября интернет для россиян станет минным полем. Поиск информации о Навальном, совет коллегии об использовании VPN или подписка на чат, к которому подключился не тот человек, и вы рискуете быть оштрафованным. Впрочем, чиновники уверяют, что рядовых граждан за случайно открытую ссылку в интернете наказывать не будут. Пока.
Ищете что-то новое про Навального или его новую книгу в поисковиках или социальных сетях? Штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Решили повторить поиск после штрафа? Вам грозит новый, но уже в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Посоветовали знакомому VPN-сервис и переслали в мессенджере сообщение об этом? Ждите штраф от 50 до 80 тысяч рублей. А если вы должностное лицо, то от 80 до 150 тысяч рублей. Штрафы для юридических лиц могут достигать 500 000. Но и это еще не все. Благодаря поправкам в антиэкстремистское законодательство вы можете стать уголовником, никаких законов не нарушая. Например, если в групповом чате окажется осужденный по экстремистской статье участник, признать экстремисткой смогут всю группу, и тогда всем ее участникам грозит уголовная ответственность. А если вы, решив сохранить анонимность, пользуетесь чужой сим-картой или заходите в запрещенные социальные сети под левым аккаунтом, также получите штраф. Штрафовать начнут с 1 сентября, когда вступит в силу новая редакция закона о противодействии экстремистской деятельности. Теперь он, в частности, запрещает поиск информации, которая содержит экстремистские, по мнению властей, материалы. Вводит полный запрет на участие в группах, которые были признаны экстремистскими. Условно говоря, нельзя состоять в чатах ФБК. Также запрещены подписки на экстремистские ресурсы или сообщества. Их перечень есть на сайте Минюста. Ну и на всякий случай запретили даже случайное общение с экстремистами в чате. Когда Дума готовила эти поправки, министр цифрового развития Максуд Шадаев пояснял, что наказывать россиян будут только за умышленный просмотр экстремистских материалов в интернете. А за посещение социальных сетей, даже если они признаны экстремистскими, наказывать не станут. Также, если пользователь случайно открыл ссылку или не знал, что материал оттуда попал в реестр запрещенных, ответственность не наступит. Умысел по закону должен доказать обвинитель.
Просто люди хотят информированного и интересуются, а не потому, что они хотят что-то совершить. Вот. И, соответственно, если человек поинтересовался, он услышал где-то какую-то информацию, зашел, но это же не означает, что он террорист и интересуется только с целью, чтобы что-то совершить. Поэтому тут, мне кажется, какой... Палка одного конца будет
всегда. Рядовые граждане, которые специально, еще раз вот подчеркиваю, специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, зная о том, что, в общем, они экстремистские, включены в реестр, даже с использованием VPN штрафоваться не будут. Я вот специально хотел разъяснить этот момент.
Пока что основная санкция за поиск экстремистских материалов – это штраф, но могут и конфисковать предмет, с которым вы искали запрещенные материалы – компьютер, планшет или телефон. Для владельцев VPN-сервисов отдельный котел. Помимо того, что с 1 декабря 2024 года действует приказ Роскомнадзора о запрете распространения научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок, с 1 сентября 2025 года владельцев VPN-сервисов обязали взаимодействовать с Роскомнадзором. Они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, создать перечень запрещенных ресурсов и обеспечить блокировку доступа к ним через VPN. Грубо говоря, VPN-сервис должен заблокировать все сайты и ресурсы, ради которых люди этим сервисом и пользуются. За несоблюдение требований Роскомнадзора предусмотрены штрафы до 500 000 рублей для юридических лиц, до 150 тысяч рублей для физических лиц, до 80 тысяч рублей для граждан, являющихся владельцами VPN. Повторные нарушения предполагают штрафы до 1 000 000 рублей, но россиянам все еще можно пользоваться VPN-сервисами. Граждане, которые их используют для обхода блокировок, штрафов не получают, пока ответственность предусмотрена только для владельцев VPN, которые нарушают требования российских властей.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией пресс-секретарь ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а есть ли какие-то вещи, которые власти считают экстремистскими по дефолту, и информацию о которых нельзя искать в принципе ни в коем случае теперь?
Ну, смотрите, в контексте вот этого запрета на поиск экстремистских материалов есть две трактовки, что именно поднимается под этими экстремистскими материалами. Первый вариант, он простой, самый понятный, это закрытый перечень от Министерства юстиции, в нем порядка 5500 разных материалов. Это книги, песни, видео, веб-страницы, стихи, в общем, много всего в самых разных форматах. Ну, это какой-то закрытый, понятный перечень, что именно считается экстремистским и поиск чего запрещен. И есть вторая трактовка, и в этом как раз проблема, что экстремистскими материалами считаются любые материалы, которые продвигают, пропагандируют или оправдывают экстремистскую деятельность, и под нею понимается очень широкий набор действий. Например, публикация в соцсетях картинки с радугой – это экстремистская деятельность, потому что радуга – это символ несуществующего, но запрещенного международного движения
ЛГБТ. Не важно, какая это радуга – семицветная или шестицветная? Просто одно время вокруг этого ходили споры тоже.
Не знаю, я подозреваю, что товарищ майор может не разбираться в этих нюансах. Но это вот один из таких примеров. Да, какая-нибудь фотография, например, двух целующихся мужчин или двух целующихся девушек, ну, гораздо более однозначно подходит под это определение. И множество других вещей. Например, все, что связано со структурами Алексея Навального, да, с фондом борьбы с коррупцией. Любой их контент – это очевидный экстремистский материал. И поэтому с 1 сентября будет запрещено его искать. И здесь есть еще один важный момент, о котором тоже важно поговорить, что именно по определению властей является поиском экстремистских материалов, потому что в статье административной явно прописано, что нужно совершить два действия. Во-первых, найти этот материал, во-вторых, получить к нему доступ. То есть теоретически просто за то, что вы, например, загуглили «Алексей Навальный, автобиография «Патриот», скорее всего, с вами ничего не будет. Но если вы перейдете по ссылке, чтобы получить эту книгу, да, скачать там ее или купить, то вот это уже является старым правонарушением.
А если вы напишете в запросе «Mein Kampf», и вам будет какая-то представленная информация, ну, например, статья из Википедии. Вы можете пойти без риска для себя почитать, что там об этом написано в Википедии?
Я думаю, что здесь, скорее всего, я не хочу гарантировать никому на 100%, потому что, к сожалению, антиэкстремистское законодательство работает каждым днем все более абсурдно. Но пока что, скорее всего, за то, что вы загуглите «Mein Kampf» и прочитаете про эту книгу в Википедии, с вами ничего не будет. Но если вы найдете в интернете ссылку, которая ведет на тексты книги, там, на оригинал или на перевод, то вот это, скорее всего, уже похоже на правонарушение, которое запрещено.
А если искать не, собственно, книгу Навального, да, его автобиографию «Патриот», и ходить по ссылке на нее, а если искать какие-то данные о деятельности, политической деятельности Навального, пока он был активен в России? Ну, не знаю, перечитывать старые публикации в тех же российских газетах, интернет-сайтах, ну, этого полно, да. Это тоже безопасно?
Можно сказать. С книгой все однозначно, потому что она есть в этом закрытом перечне. Я говорю закрытый, потому что это некоторый список, который в открытом доступе, можно его посмотреть, и это конечный список. Там почти 5500 единиц. Можно вот их все посмотреть по одной и понять, что это такое. И книга Навального там есть, она была добавлена туда совсем недавно. А вот, например, если вы будете гуглить какой-то контент, который будет позитивно рассказывать о деятельности фонда борьбы с коррупцией, о том, как классно фонд делает расследование, или вообще какое-то расследование пересказывать, то теоретически это может считаться экстремистской деятельностью, и вы только что загуглили экстремистский материал. Поэтому здесь все сложно, и, в принципе, антиэкстремистское законодательство, как и много репрессивное законодательство в России, устроено таким образом, что оно очень плохо и широко сформулировано. И это сделано намеренно с тем, чтобы не массово всех подряд людей преследовать, а организовать несколько показательных ярких кейсов и запугать всех остальных, показать, что больше рисков у вас появляется, что сужается пространство для каких-то безопасных действий, и чтобы человек все больше и больше задумывался перед тем, чтобы что-то погуглить, что-то сделать, что-то узнать, что-то совсем безобидное, казалось бы.
Каким образом будут штрафовать людей? Просто выписывать штрафы или все-таки в каждом случае решение будет принимать суд?
Решение в каждом случае будет принимать суд о штрафе. На суд надежды, конечно, мало, но она есть, и она не нулевая. Например, у нас все еще есть кейсы, когда получается выигрывать дела, и административные, и уголовные, политические дела, и доказывать невиновность людей. Поэтому всегда мы говорим, что если вас преследуют по политическим мотивам, обязательно обращайтесь к правозащитникам и пытайтесь бороться законными способами с репрессивной машиной. У вас есть шанс либо победить, либо хотя бы снизить свое наказание, да, уменьшить размер штрафа или уменьшить срок в колонии. Что-то всегда можно сделать, и надо пытаться сопротивляться. Здесь важный момент в том, как именно эти протоколы административные могут заводиться. Есть два варианта. Это может сделать сотрудник полиции по факту физически, если он увидит, что вы там в поиске браузера, да, в истории браузера что-то такое искали. То есть нужно увидеть ему у вас в телефоне или у вас в компьютере, что вы вот эти действия, которые запрещены этой административной статьей, совершали. Либо протокол может оформить сотрудник ФСБ, удаленно получив информацию о ваших действиях от сервисов, которые сотрудничают с российскими властями и передают российским спецслужбам данные о том, что вы в них делаете. Это, ну, ясным делом, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс, ну и множество других сервисов, которые являются так называемыми организаторами распространения информации. Это официальный термин, и сервис, который имеет аудиторию больше 10 тысяч человек каждый месяц, должен вот стать организатором распространения информации, соответственно, давать российским спецслужбам прямой доступ к данным в реальном времени о том, что делают его пользователи. Соответственно, не используйте российские поисковики, соцсети и другие сервисы, которые сотрудничают с российскими властями, чтобы искать информацию, даже если она не является экстремистской. Опять же, вы можете ненароком попасть на какой-то контент, который вот что-то политическое будет пропагандировать.
Но вот здесь все-таки немного утешает, что человек должен совершить некое активное действие, ну, начать поиск. А что делать участникам чатов, ну, не знаю, домового чата или чата бывших там одноклассников? Как можно узнать, не оказался ли среди вот участников этого чата, подписчиков, какой-то экстремист? Для того, чтобы весь этот чат не признали экстремистским, и вас заодно, и всю эту группу. И, кстати, вот я сразу прошу вас уточнить, вот этот человек, он должен быть настоящий экстремист, ну, в смысле уголовный, или достаточно того, что его оштрафовали в рамках, там, не знаю, кодекса об административных правонарушениях за, ну, какой-то репост, например, и он сойдет, чтобы подвести всю группу под монастырь?
Да, это мы сейчас говорим уже о другом новшестве тоже, которое вот вступит в силу на следующей неделе. Тут ситуация другая. Это закон дает возможность властям признавать экстремистские сообщества экстремистскими организациями, если хотя бы один член такого сообщества осужден за экстремизм. Сейчас объясню здесь все слова. Во-первых, есть большая разница между экстремистскими сообществами и экстремистскими организациями. Экстремистские организации – это некоторые структуры с, может быть, юридическими лицами, с официальным составом, с официальными руководителями и с более тяжелым наказанием. Для руководителей экстремистских организаций наказание может быть срок в колонии до 10 лет.
И, соответственно, до этого должно быть принято решение суда о признании этой организации экстремистской. Ну, там вот ЛГБТ, да, например, да. ФБК, или сейчас свидетели Иеговы, и вот другие люди.
Да-да-да. Сатанисты еще, например.
А сатанисты теперь, да.
Недавний хороший пример. Вот. Есть экстремистские сообщества, это другая сущность, с которой тоже, конечно, все тяжело и сложно, но для членов экстремистского сообщества есть более мягкие наказания, меньше лет в колонии. Вот. Это все еще тюремный срок, но, тем не менее, меньше. И чтобы сообщество преобразовали в экстремистскую организацию, оно сначала само по себе должно стать экстремистским. Поэтому если речь про какой-то обычный там, родительский чат, соседский чат, чат друзей, чат по интересам, и в него присоединяется Леонид Волков, то участников этого чата экстремистами объявлять не будут. И возбуждать уголовные дела против них за экстремистскую деятельность не будут. Пока что. Как я уже сказал, антиэкстремистское законодательство становится все абсурднее с каждым днем, и нет никаких гарантий, что здесь определения тоже как-то поменяются, расширятся с каким-нибудь новым законопроектом. Но пока что это так работает. Uh-huh. Вот. Если же силовики найдут какой-то чат, какую-то группу в WhatsApp, например, бывших сотрудников ФБК, то с ними все проще, их просто сделать фигурантами уголовных дел по факту принадлежности к экстремистскому сообществу, которое давно уже является экстремистским сообществом. Да, ФБК еще в 21-м году таким стали. Вот, с ними все будет проще и хуже. Но какое-то сообщество, которое занимается какой-то политической деятельностью, да, в самом широком...
Ну, например, активисты какие-нибудь.
Да, да. Теоретически это сообщество может быть признано экстремистским. И вот если кто-то из этого экологического сообщества, которое признано экстремистским, осужден, например, за донат ФБК, а таких людей много сейчас, то все сообщество может стать экстремистской организацией, и, соответственно, его членов могут преследовать еще жестче, чем до этого.
Ясно. Большое. Но в любом случае нужно смотреть на то, как будет складываться практика юридическая, правоприменительная, что суды будут говорить по этому поводу.
Да, да. Пока что эти изменения в силу не вступили, это произойдет с понедельника, и будем смотреть, будут ли новые дела здесь.
Да, спасибо вам большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, пресс-секретарь правозащитного проекта ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо огромное. В этом году многие россияне особенно активно готовятся к 1 сентября, и речь вовсе не о тетрадках и ручках. Все блогеры лихорадочно чистят свои аккаунты, удаляют рекламные посты, сторис и даже старые интеграции. Все дело в том, что 1 сентября вступает в силу поправка, запрещающая любую рекламу на заблокированных в России сайтах и признанных экстремистскими платформах в интернете.
Так российские блогеры готовятся к 1 сентября, так как вступает в силу тот самый закон о запрете рекламы на заблокированных и признанных экстремистскими интернет-ресурсах, включая зарубежные сети и сервисы. Теперь россиянам запрещено размещать любую рекламу в Инстаграме, Фейсбуке и Ватсапе. Под удар попали даже Google и YouTube. В общем, нельзя ничего рекламировать на любых зарубежных платформах без российского представительства. Запрещены любые формы рекламных интеграций. Посты, сторис, видео, скрытая или нативная реклама, бесплатные публикации и даже старые рекламные публикации придется удалить, если они остаются доступными после 1 сентября 2025 года. Рекламой считается любое продвижение товаров, услуг или брендов. Нельзя призывать к действию. Покупайте, ставьте лайк, подписывайтесь, заходите по ссылке. Все эти призывы чреваты огромными штрафами. Закон распространяется на юридические лица, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и обычных людей, в том числе блогеров и просто пользователей социальных сетей. Затем, чтобы никто ничего, не дай бог, не прорекламировал, будет следить Федеральная антимонопольная служба, а также сами пользователи, потому что штраф смогут выписывать и по жалобам бдительных граждан. Рекламный контент теперь контролируется через единый реестр интернет-рекламы, и все рекламные публикации должны быть там зарегистрированы и промаркированы. Штрафы от 2 до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, до 20 тысяч рублей для ИПшников, а для юридических лиц – до 500 000. За повторное нарушение возможно увеличение санкций и даже уголовное преследование. Но пользоваться запрещенными социальными сетями как будто бы еще можно. А блогерам пока разрешают публикацию личного контента без рекламных призывов. Какие-то нейтральные обзоры, перечисление свойств и составов товара без призывов к покупке.
Просто великолепная натуралка. Ну, я в шоке с ее размера. Представляете? Ну, это куда? Куда в 10 лет такой размер?
Самореклама разрешена только при строгой нейтральности. Нельзя, например, эмоционально выделять свой продукт или услугу. Или использовать промокоды. Если в своем блоге вы расскажете, что есть такой вот фен, и он хорошо сушит волосы, или создадите страничку в интернете с товаром, где просто напишите нейтральную информацию о товаре, но без советов купить, это не будет считаться рекламой. Социальная реклама пока еще разрешена, как и публичные анонсы мероприятий без коммерческого интереса.
Россия ужесточает политику в сфере репродуктивного здоровья. С 1 сентября начнут действовать критерии блокировки сайтов, страниц и других ресурсов за пропаганду child-free. Начиная с того же дня усложнится процедура получения согласия на искусственное прерывание беременности. А у детей 6 лет начнут проверять репродуктивное здоровье. О мерах, которые предпринимают российские власти, пытаясь взять под контроль демографическую ситуацию в стране, расскажем в нашем сюжете.
Ходите, у вас есть?
Да.
К сожалению, у меня еще нет. Но
тогда
хотелось
вы ходите, отметить... занимайтесь. Не надо здесь сидеть на совещании.
Хотелось отметить, что...
Это детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова просит покинуть совещание по вопросам беременности и аборта представителя молодежного парламента, потому что у него нет детей. Последние годы этот вопрос очень волнует российское правительство, которое ищет способы увеличить рождаемость в стране. Так, с 1 сентября Подмосковье вводит единовременную выплату для студенток – 100 тысяч рублей за рождение ребенка. Подобные поощрения предлагают и власти Орловской, Кемеровской, Ивановской и Нижегородской областей. В Калининградской за рождение первенца студенткам и вовсе обещают 350 тысяч. К этому стоит прибавить пособие по беременности для обучающихся, размер которых Госдума увеличила в июле. Теперь за 140 дней декретного отпуска обещают в среднем 90 тысяч рублей. Или не меньше регионального прожиточного минимума. То есть в Чукотском автономном округе это может быть больше 200 тысяч. Кроме того, в начале года правительство проиндексировало материнский капитал. Его могут получить не только студентки, но и все россиянки. За первенца положено 690 тысяч рублей, за второго ребенка 912 тысяч, если семья не получала деньги за первого. Эти и другие меры на многих действуют. Так, Ангелина, недавно вышедшая замуж за полицейского, планирует, что у нее будет трое детей.
Вместе государство поработало, и религиознее более стали, и прислушиваться к обществу, мне кажется, стали. Та же самая молодежь где-то уже начинает подтягиваться и думать о будущем, о том, что нужно жениться, рожать как можно больше детей.
Демографический кризис в стране усугубился с началом войны, говорят демографы. Официальный коэффициент рождаемости в 2023 году в 1,5 раза ниже, чем необходимо для стабильной численности населения, комментирует демограф Алексей Ракша.
В России сейчас демографическая яма. То есть количество мужчин, женщин в детородном возрасте маленькое и продолжает сокращаться. Оно уже сильно сократилось, и сократится еще. И с 2010 по 2030 год он сократится на 40%.
Чтобы остановить убыль населения, власти в том числе борются с абортами. Так, с 1 сентября ужесточается процедура согласия на искусственное прерывание беременности. Теперь женщинам будут сообщать о рисках для здоровья, вероятном бесплодии, гормональных сбоях и раке молочной железы. В некоторых регионах России, например, в Мордовии и Вологодской области, введен запрет на склонение к абортам. В Липецкой области делать аборты отказались все частные клиники. И число регионов, где вводят подобные меры, растет вместе с ужесточением запрета пропаганды child-free, то есть отказа от деторождения. С 1 сентября вступают в силу критерии Роскомнадзора, которые уточняют, что такое пропаганда child-free. Например, таковой власти считают, цитата, «информацию о социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения» или «отрицательный образ материнства». За распространение подобной информации гражданам грозят штрафы до 400 тысяч рублей, а юрлицам – до 5 миллионов. Рублей.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина.
Здравствуйте.
Леда, здравствуйте. Как вы оцениваете усилия российских властей по улучшению демографической ситуации в стране?
Ну, как часть репрессивных мер, которые нацелены на все вообще, и на женщин, как на социальную группу в частности. То есть никакой пользы это в плане репродуктивного или какого-то демографического роста не принесет, но зато все будут чувствовать себя в достаточной мере в тюрьме, потому что самое главное, что у человека есть, ну, одно из базовых каких-то частей личности – это сексуальность, и теперь правительство хочет, чтобы сексуальность и наши тела, в первую очередь женские тела, но и мужские тоже, были под тотальным неусыпным контролем, как часть государственной машины. То есть это такая экспроприация тела человека. Возможно, хуже всего на женщинах отразится запрет абортов, но когда мы только начинали заниматься этой темой 10 лет назад, было очевидно, что первая категория женщин, которые нуждаются вот в этом самом медицинском аборте, это женщины, у которых уже есть двое детей в сельской местности, живущие за чертой бедности, которым их партнер угрожает, что если она сейчас не сделает аборт, то он уйдет из семьи. Ну, то есть вот эти вот женщины у нас, ну, допустим, у них будет третий ребенок, четвертый ребенок. Во-первых, у нас меньшинство живет в сельской местности. Во-вторых, ну и как это сильно повлияет на демографию, учитывая то, что у нас большая часть населения живет в городах. На мой взгляд, ни одна из этих мер не даст ничего, кроме штучного результата, ну и вот этого вот ощущения постоянного давления.
А есть ли смысл проверять репродуктивное здоровье у детей с 6 лет?
Честно говоря, я не знаю, как можно проверить репродуктивное здоровье 6-летнего мальчика, потому что репродуктивные функции будет он терять, если он работает, например, на Белазе, и там у него сидячая работа и так далее. В общем, есть факторы, которые потом влияют на здоровье репродуктивное во взрослой жизни очень сильно. Ну, я больше знаю о мужском здоровье здесь. Но в целом, ну вот каким образом это может повысить количество рожденных потом детей? Ну только ментально, в плане того, что ты знаешь, что ты что-то должен. Вот ты родился в кредит, и теперь ты должен выполнить свою обязательную функцию. Ну то есть это это меры, которые нацелены на психологическое давление. И мы не можем их оценивать отдельно от, например, патриотического воспитания, которое теперь тоже дается с детского сада. То есть это не мера по повышению демографии, это мера по усилению контроля.
Об усилении контроля. В России с конца 2024 года действует законодательство, которое предусматривает значительные штрафы за пропаганду child-free. Но практика применения этого закона пока очень, ну, ничтожно мала. Хотя бы потому это происходило, что не было точных критериев, в общем, а что считать пропагандой child-free. И вот эти критерии написали. Они начинают действовать уже 1 сентября. И в законе под child-free понимается пропаганда отказа от деторождения, и под запретом, с одной стороны, оказываются, как, ну, очевидно, пропагандистские высказывания, ну, например, «хватит человечеству плодиться», там, или «без детей лучше», но также могут и попасть вполне невинные замечания, такие житейские присказки, ну, такая же семья, как и остальные, про бездетных, может быть, им без детей и лучше. С вашей точки зрения, к чему это приведет?
Мне кажется, это очень сильно может усилить цензуру в интернете, потому что сейчас я смотрю, что огромное количество блогеров молодых, там 20, 25, 30 лет, они очень активно доносят вот эту вот феминистскую повестку, которая включает в себя в том числе просто информирование о том, что такое деторождение, с чем женщине, с чем семье придется столкнуться. И мне кажется, что закон в том числе рассчитан на сокращение вот этого вот публичного диалога, но мне кажется, что этот диалог находится в такой цветущей фазе, что полностью прекратить его будет никак невозможно, не уничтожив полностью все социальные сети. Если все уничтожить, может быть, удастся этих блогеров и блогеров заткнуть. Но я еще хотела бы обратить внимание на ситуацию в Польше, о которой я неоднократно говорила, потому что там при полном запрете абортов демография никак не изменилась. Это один из самых низких уровней рождаемости в Европе.
Угу. Наверное, что-то другое удерживает людей от того, чтобы производить потомство. И тем не менее, вот в этих критериях пропаганды child-free довольно есть неоднозначное определение, отрицательный образ беременности, материнства и отцовства. Предлагается считать вот этой вот самой пропагандой, за которую будут штрафовать, за которую будут блокировать сайты. Вот у меня, например, этот критерий больше всего вопросов вызывает, потому что можно ли, например, будет показывать и рассказывать о смерти в родах? Это будет считаться пропагандой или нет? Или, например, писать дневники о послеродовой депрессии? Можно будет в социальных сетях?
Мне кажется, что, к сожалению, именно эта информация попадает под запрет. И уже было несколько случаев, когда книги цензурировались, где вот там королева сказки умирает в родах. Там это и королева-то ее один раз упомянули в предложении. Нет, надо сказать, что она просто умерла, когда ребенок был маленький. И это очень страшно, потому что, к сожалению, вообще вот это вот рост населения или хотя бы поддержание населения на текущем уровне, он очень сильно связан с таким романтическим мифом. То есть ты как бы должен продолжать свой род, хотя зачем ты должен продолжать свой род? Почему твой род?
В каких обстоятельствах и условиях?
То есть у этого нет ни малейшей логики, но зато усилия по тому, чтобы этот миф продолжался, они колоссальные. Потому что мне кажется, что если допустить, что человек будет знать реально, особенно девушка будет знать обо всех рисках, о том, что будет, если случится ребенок с инвалидностью, о том, если она потеряет работу и так далее, мне кажется, что рожало бы, наверное, вообще 10% населения, если бы они понимали, чем это все грозит и может обернуться.
А на ваш взгляд, что произойдет с программами по популяризации контрацепции в России?
Единственное, что останавливает аборты, как это показала практика мировая, это доступ к контрацепции. В первую очередь там у школьников и у беднейших слоев населения. Если они хорошо информированы, то они не пойдут потом делать аборт, потому что они знают, как предохраниться. И вот я думаю, что именно на эту категорию населения будет направлено давление. То есть, скорее всего, контрацепция будет либо исчезать, либо доступ к ней будет максимально ограничен и затруднен. Но демографическая ситуация никак не может улучшиться, потому что мы же находимся во время демографического перехода. Во всем мире при достижении определенного уровня жизни уровень рождаемости падает. И поэтому вот идея о том, что внезапно мы будем рожать детей, как в 18 веке, по 17 человек, это уже не работает. Во всех остальных случаях, это просто подпольные аборты, несчастные дети, искалеченное здоровье, молодые женщины с инвалидностью, лишенные возможности уже в свободном и каком-то зрелом возрасте, имея доход, родить ребенка, потому что они сделали где-то аборт у бабки-повитухи с помощью луковицы. Думаю, что вот такой вот будет результат. Ну и плюс постоянный страх и постоянный контроль.
Спасибо за ваши комментарии. Леда Гарина, основательница, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.